Весть для всех под небосводом, с Новым годом, с Новым годом. Если ты не отдал Богу жизни всей, как должный плод, и таишь в душе тревогу пред судом, что грешных ждет, нет для радости причины, нет основы для перов, есть лишь повод для кручины, для мольбы, для слезных слов. Если ты отдался Богу, бросил жизнь греховных мест, выбрал узкую дорогу и несешь Господний крест, торжествуй, что Новым годом старый год сменил Творец, ведь теперь скорбям суровым на год ближе стал конец. Можешь радоваться в Боге, ближе стал Иерусалим, ближе стал покой чертоги, ближе стала встреча с Ним. Дорогие дети Божьи, наступил уж Новый год. Поступайте осторожно, как Его святой народ. Если в прошлом вы ленивы, были между Божьих дел, то в текущем молчаливо наверстайте свой пробел. Если не было терпения и любви, или чистоты, то теперь, мой брат, в терпенье будь слугою Божьим ты. А коль ты, сестра, неверно поступала в прошлый год, то в любви нелицемерной наступавший путь пройдет. Все же вместе славьте Бога, съединитесь потесней, и терниста дорога нам покажется светлей. Весть для всех под небосводом, с Новым годом, с Новым годом. Аминь. Братья и сестры, я этот стих рассказывал около 60 лет назад, будучи подростком. И что-то он каждый год мне вспоминается, меня потянуло на поэзию сегодня. Это мое приветствие для вас. Я читаю место Священного Писания. У нас сегодня вторая тема. Братья и сестры, возлюби Господа Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Это тема нашей сегодня, ну, чтобы мы поняли, желали и молились об этом. Читаю место Священного Писания, Евангелие от Марка, 12 глава, 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». Я хочу обратить сразу наше внимание, друзья дорогие, что вот эти две заповеди, они проходят красной чертой в Ветхом Завете, и Господь Иисус их подтверждает в Новом Завете. То есть вечная заповедь Божия для людей, которые приходят к Нему. Она измениться не может. Я хочу второе обратить внимание, слово «возлюби» – повелительная форма глагола. – Тут не сказано, ну, может быть, ты пожелаешь полюбить, может быть, у тебя появится чувство любви ко мне, я буду ожидать. Тут такого нет. Это юноша с девушкой порой вот так приглядываются друг к другу. Юноша подходит и говорит, вот мне понравилось, вот у меня в сердце. Она говорит, у меня еще любви нет. Ну-ка, давай будем молиться, может быть, появится. То есть люди ищут, я хочу сказать, повелительная форма глагола «возлюби» – это обязательное условие для нас. Вы скажете, а как это так? Ну вот представьте, что я живу дома, а рядом у меня соседка. А я через забор так оглянусь, жена где-то вдали, говорю, возлюби меня всем сердцем. А вы услышите, что вы скажете? Братьям скажете, и меня будут вопрос рассматривать членство моего. А если я скажу жене своей, возлюби меня всем сердцем, вы будете мне за это осуждать? Это нормальная основа брака. Жена должна любить мужа, и муж должен любить жену свою. На этом базируется брак. И если, братья и сестры, он не будет базироваться на любви... У меня был такой случай, приехал там еще в Казахстане, ко мне один юноша, у его годы уже проходят, уже к 30 подошло, и он никак не может жениться. И вот звонит ко мне где-то за 70 километров, говорит, у меня есть разговор, я вот уже там, ну, говорю, приезжай. И вот он приехал ко мне, сидим мы с ним вдвоем, и говорит, вот не могу жениться, что мне делать? А девушек море кругом. Я говорю, ну почему ты? Вот, говорит, любви нет. Вот смотрю, все хорошие, сказать, что которую я сильно люблю, нет у меня этого. Ну, думаю, что ему посоветовать, понимаете, я стал в тупик. Ну, нет, говорит, любви. Я говорю, ну хорошо, а ты так усматриваешь, надо жениться. Да я вот и приехал к тебе. Мне надо жениться, годы-то проходят, а я вот не могу решить этот вопрос. И я ему такой дал совет, наверное, неправильный. Я говорю, ну вот среди девушек есть, кому твое сердце особенно? Ну, говорит, вот эта сестра, назвал сестра Ира, вот к ней у меня особое такое расположение. Ну, сказать, что у меня сердце наполнило любовью, нет. Я ему посоветовал, вот раз ты решил, вопрос брака ставить на повестку дня, решай. Значит, подходи к Ире, начинай. Вот. И он это сделал, и они поженились. Я мотивировал тем, что любовь Божия снизошла в сердца наши Духом Святым. Я ему говорю, если у тебя сегодня нет человеческой любви, узами человеческими влек я их, узами любви, то там есть вторая категория, любовь Божия снизошла в сердца наши Духом Святым. Ты старайся вот эту любовь. Я имел свидетельство некоторых молодых людей, семейных. Вот когда мы обсуждали где-то в семейных кругах вопрос, как жениться, как выходить замуж. Вот по любви, я знаю служителей, они порой прям категорично говорят, если ты не имеешь любви, ты не можешь стать здесь для бракосочетания. Я возражаю. Я говорю, знаете, друзья, любовь человеческая, она очень-очень шаткая. И молодые люди сближаются посредством человеческой любви. Но потом эта любовь должна перейти на вторую фазу Божьей любви, о которой написано «достигайте любви». И если мы ее не достигаем, мы очень бедные, наши семейные узы шатаются, они разваливаются, ходят туда братья, служителя. Нет Божьей любви. Я ему это посоветовал. Ты постарайся достигнуть вот этой Божьей любви. И мне, я помню, мы сидели так рассуждали, вот о браке, одна сестра говорит, я, говорит, вышла замуж, и у меня не было любви. Мне один предложил, второй, я в курсе этих вопросов был, я тогда помогал. И помню, она вышла замуж, но я, говорит, стала молиться, Господи, благослови, дай мне эту любовь. И мы прожили уже многие годы, у них пятеро детей, они сейчас живут здесь, в наших краях. Они прожили прекрасную жизнь и живут дальше. Любовь Божия снизошла в сердца. Так вот, друзья дорогие, когда мы говорим о любви к Богу, это повеление, повеление. Вы скажете, ну как-то непонятно, какое право, как бы Бог имеет, а вот так требовать любовь. когда мы рассматриваем слово «Господне», обратите внимание, что народ израильский во всех пророках рассматривается как жена Господа. Есть такое даже место, я вот шел, и ты валялась там в грязи, в крови, вот в таком страшном состоянии. И я обратил внимание, простел крыло свое, и очистил, омыл, и взял, чтобы ты была моею, моею. Это красной нитью. 54 глава книги пророка Исаии, там написано: «У оставленной гораздо более детей, нежели у умеющей мужа». Это тоже израильский народ, друзья дорогие. Так вот, если израильский народ символизирует супружеские отношения, Бог имеет право повелевать, возлюбив всем сердцем и всей душою. Второе, церковь Христова, братья и сестры, мы невеста. Мы никогда не должны забывать, помните, 21 глава: «Иди, я покажу тебе жену, невесту, Агнцу, и возвел на высокую гору и показал город Иерусалим новый». Братья и сестры, мы тоже имеем эти близкие, это подобие, чтобы кто-то не думал, как наши супружеские отношения здесь на земле, так там на небе. Нет, это имеется в смысле слияния народа со своим Господом. И условие для этого слияния, чтобы попасть туда, возлюби, повелительное. Нам надо сегодня просто проверить, насколько это у меня получается. Насколько это у меня сегодня есть? Возлюби. Почему это повелительная форма? Смотрите. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Я хочу обратить внимание, я не буду много останавливаться на этом моменте, показывать то состояние, сколько сделал для нас Господь. Я только привожу этот коронный стих 3:16 Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Он прежде возлюбил нас, Он проявил любовь на деле. Апостол Павел говорит, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Он желает взаимной ответной любви от нас. Второй стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, вы не добавите слово? Анафема. Уж какой трудный. Да будет отлучен. Друзья мои, если я не нахожу в своем сердце, вы меня простите, такой пример, вспоминаю глубоких старцев, и они были гораздо старше меня, они жили крайне плохо, жили бабушка с дедушкой, прожили всю жизнь, он был пресвитером когда-то, но жили ужасно плохо. И вот, а я уже тогда был пресвитер, молодой, и он как-то, дедушка, говорит, ну, пришел бы ко мне домой, ну, помог бы мне, ну, что-то хоть мы, говорит, кушаем отдельно, я приду, говорит, зачерплю с кастрюли, поем, потом жена приходит, на собрание я иду, потом она выходит, в автобусе я в одни в двери, она в другие двери, и так постоянно, это мы все видели. И когда братья пытались копаться, то там была причина такая. Он говорит, когда-то он сказал своей жене, ну, в пылу конфликта семейного: «Я тебя, говорит, не люблю». И бабушка за это ухватила, ну, тогда она еще была не бабушка. А вот в этот момент, когда братья вникали, она ухватилась, говорит: «Я не могу перебороть себя». Когда он мне сказал: «Я тебя не люблю», у нас отношения нарушились. Братья и сестры, это физическое, это здесь, на земле. А вот как у нас отношения с Господом? Он внимательно наблюдает за этим. Библия, как же нужно любить? Библия возлагает это на все естество человека. Обратите внимание, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Интересно, Священное Писание, Дух Божий, начинает раскладывать естество человека. Может быть, вы помните, недавно у нас был, мы отмечали праздник Рождества, и там промелькнули такие слова, когда Мария пришла к Елизавете, и вот там Елизавета услышала, откуда это пришла Мать Господа ко мне. И когда она так говорила, сошел Дух Святой на Марию, и она сказала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Я вот читаю это место Священного Писания. Мария разделила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой». Это не одно и то же. Обратите внимание, душа величит то, что мы сегодня с вами делаем. Это проявление нашей души. Мы величим, мы прославляем, мы молимся, мы просим. Это действие нашей души. А дух радуется. Он внутри, он сокрыт, но он направляет душу к этому. И если мы в послушании, мы начинаем величить громогласно, и дух радуется, что мы так поступаем. Ну, как мы вот детей своих учим: сынок, не ругайся, сынок, не спорь, сестричка, не дерись, играйте дружно, а потом они там посмотримся, а мы наблюдаем, они так мирно, они там так любезно, они так, а у нас радость. Ну, говорю, дошло слово, наконец-то, ссориться перестали. У нас так на сердце бывает, друзья, радуется дух мой, возрадовался. Друзья мои, это внутреннее состояние человека. Следующее: и всем разумением твоим возлюби Господа духом, душою и всем разумением твоим. Я хочу сказать, братья и сестры, наш разум – это сторож нашего естества. Он сторож. Он стоит на проходной объекта. И прежде чем попасть на какой-то объект, мы проходим охрану, контроль. И нас говорят: пропуск, кто вы такой, откуда вы и что вам тут нужно? Это сторож, это наш разум. Так вот написано, посмотрите: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Кто-то подумает: а что, если я не пришел к Господу, я что, разума не имею? Вот, братья и сестры, смысл какой? Пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога. Написано, Он просветил наши сердца словом Своим, духом Своим, и разум способен разуметь. С нами так бывает. Я вот когда наблюдал там, когда жил в Казахстане, когда много было приходящих, неверующих людей, когда шли, вот сидишь на собрании, вот так сидишь, перед тобой все собрание, там двери, заходят люди, вот смотрят, заходят посторонние люди. Ихняя первая реакция, они критичны. Они заходят, ухмыляются, смотрят, что-то между собой переговаривается. Порой говорят, ну, в адрес нас, что люди сидят, а потом немножко тут Слово Божие, тут хор запел, тут пение. Они раз, улыбка сползла с их лица. Они как-то стали внимать, а потом присели. А потом идет Слово Божие, когда оно же живо и действенно. И я наблюдал такие случаи, вот эти критичные люди, которые, может быть, 5-10 минут назад смотрели с критикой, они полезут в карман, достают платочек и утирают слезы. Братья и сестры, это действие Духа Святого. Бог просветил наш разум, и разум наш способен иначе. Слово Божие это делает, друзья. Почему и повелено: идите, проповедуйте Евангелие всей твари, потому что вера от слышания и слышание от Слова Божия. И когда мы говорим слово, оно начинает действовать на разум человека. А правда, я всегда слышал, что баптисты вот такие, что они там детей в жертву, и его как бы здесь. Вот эта полоса затмения уходит. Друзья дорогие, Бог дал нам свет и разум. Написано, чтобы мы припоясали чресла ума нашего истиною. Вот интересно, друзья дорогие, вот наш ум, он очень разнообразен. Он хочет знать вот состояние Вселенной, он хочет знать какие-то события, политики, жизни окружающей. Но дьявол предлагает и другие знания. Он предлагает знания греховные, на что клюнула когда-то Ева, что это дерево дает знание. И она посмотрела, и разум говорит, ой, как красиво, как хорошо, почему Бог? А дьявол сказал, нет, не умрете, вы будете жить, Бог знает, что вы будете как боги. И она написано протянула. Друзья мои дорогие, когда наш разум, я обращаюсь, не припоясан истиной, Словом Божьим, вот это мне можно, об этом помышлять я не имею права. Поэтому и написано его, завет положил с глазами своими, чтобы мне не помышлять. Там о каком-то явлении, друзья мои, я хочу обратить внимание. Вот когда мы читаем Слово Божие, несколько мест, 52 глава, там написано, голос сторожей, они все возвысили голос и ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. А 62 глава Исаии говорит, на стенах твоих я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы напоминающие Господи, не умолкайте. Братья и сестры, сторож – это наш разум, разум. И он пропускает информацию в сердце. И если наш разум припоясан, и если я возлюбил Господа всем разумением своим, мой разум заполнен Господом. Брат читал место Священного Писания Второзакония, у меня тоже это место отмечено, но я не буду читать. Когда Господь сказал Моисею, обратите, если вы хотите иметь правильное разумение, прилепитесь к этим законам, и тогда люди все увидят, это особый народ, у его особые уставы и законы, нет другого народа. Тогда ты будешь разумен. Вот почему и написано, друзья дорогие, и как они не заботились иметь Бога в разуме своем. Вот интересное состояние. Вот представьте, я потерял работу, хотя я не... Представьте, братья работающие, вам надо платить билы, квартира, машина, страховка, так, и вы потеряли работу. Что у вас в разуме каждый день? Где найти работу? Вы заполняете аппликации, вы идете туда-сюда, вы надеетесь, вы ждете. Ваш разум заполнен этим. Представьте, вы пришли в больницу, и вас остановили онкологию. И врач говорит, это еще можно спасти. Вам надо приложить старания, и посредством каких-то процедур можно эту онкологию вылечит. Чем заполнен ваш разум? Вы каждый день думаете об этом. Что еще? И кто-то вам звонит, говорит, а вот надо вот это, керосин там пить, вот это, и вы все это схватываете. Ваш разум наполнен заботой о здоровье. Так вот, друзья дорогие, я сегодня обращаю внимание, насколько разум наш заполнен мыслями о Боге. И как они не заботились, не брегли о том, чтобы иметь Бога в разуме своем. Как это иметь Бога в разуме? Во второй главе книги Притч есть такое место Писания, там группа таких хулиганов, они занимались разбоем, они говорят одному порядочному юношу, идем с нами, у нас будет один склад, мы будем делить добычу от грабежа, ты будешь получать правильную долю, ты будешь иметь все. И Соломон обращается: берегись, юноши, если у меня в разуме есть мысль о Боге, если я имею Его в своем разуме, мне разум сразу скажет: это греховно, это погибельно, это ведет в пучину греха, и я отвергаю. Почему? Я имею Бога в разуме своем, наполнен мой разум этим. И так, братья и сестры, и происходит, когда мы имеем страх, вот наблюдая за народом Божьим, за детьми Божьими, те, кто имеет страх Божий, те, кто ходят в страхе Божьем, они вот эти все трясины и болотные места, они свободно и легко обходят, потому что они имеют Бога в разуме. Я хочу привести такой пример. Помните, когда Давид там пошел, у него было свободное время, он был несколько праздный. Наверное, он не занимался государственными делами, наверное, сделал себе какой-то отпуск и взошел там на кровью, ну, я грубо говорю, поглазеть. Мы часто глазеем на этот мир. Мы хотим кое-что посмотреть, как здесь люди устраиваются, как живут. И там он увидел купающую женщину. Братья и сестры порой недоумевают, говорят: а черт, она там купалась. Это обычай Израиля. В каждом доме у израильтян был небольшой бассейн. И в этом бассейне они купались. Ну почему это Давид увидел? У него был очень высокий дворец. Он возвышался над домами. И он смотрел сверху, он зашел на кровлю. И он это увидел. Обратите внимание. Он в данный момент не имел Бога в разуме своем. Не имел. Она показалась ему красивой. Вы знаете о дальнейшем. И вы посмотрите, сколько он потом прилагал старания как-то спрятать свое преступление. Он не имел Бога в разуме своем. Я хочу обратить внимание, как с нами сегодня, друзья. Это касается индивидуально, персонально каждого. Мы с вами бываем в колледжах, на работе, в магазине, на дорогах, в путешествии, на море, на кораблях. Мы это все, как Бог присутствует в нашем разуме. И обращаю внимание, люди мира, говорит апостол Павел, будучи помрачены в разуме своем. А вот то место, друзья, и как они не заботились иметь Бога в разуме своем, а дальше что написано? То предал их Бог превратному уму. Интересно как. Ум превратный. Ну, мы понимаем, что если человек изменяет своей жене, или жена изменяет своему мужу, то там негодование. Ревность не потерпит. И вы обратите внимание, превратный ум начинает оправдывать свой поступок. Он говорит: я люблю, но не могу. Она мне нравится, или он мне нравится. Это превратный ум. Там перечеркнуто все божественное, все уставы неба, Библии. Превратный ум. Не заботились, слово такое, заботились. Мы заботимся, чтобы у нас была пища, мы заботимся, чтобы у нас работали обогреватели, чтобы у нас была вода горячая и холодная. Мы заботимся. И если у нас не стало горячей воды, мы звоним в офисы, приезжают компании, исправляют. Если я забочусь о том, чтобы Бог пребывал в моем разуме, я буду искать Его, друзья мои дорогие. И всею крепостью твоею. Я много рассуждал, что такое крепость. Вот Господь разделил вот на несколько таких составных частей, что такое крепость. Я привожу место Писания. Дней, лет, жизни 70 лет. Прибольше чего? Крепости 80 лет. Крепость – это наше внешнее естество. Это наше тело. Это наша плоть. Вот она крепкая, когда мы юны. Потом мы сгибаемся, смотрите, на наших дедушек и бабушек. Они сидят, руки дрожат, ноги дрожат, высоты им страшные. Мелющие перестали молоть, помрачили смотрящие в окно, 12 глава Екклезиаста. Это состояние крепости. Так вот, возлюби всей крепостью, телом, плотью твоею. Как это понять? Мы же говорим, плоть и дух всегда противятся. А вы посмотрите, что говорит Слово Божье. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою. Не в Боге. Не в Боге. Он занимался гимнастикой, он был спортсменом, он стал рекордсменом. То, что мы сегодня видим, вы меня простите, я вспоминаю такой момент, я работал в Чимкенте на мебельной фабрикой, я был уже тогда служитель, и люди все знали, директор был к нам очень расположен, но он всегда хотел зацепить. И когда он проходил фабрику, он всегда подходил ко мне, ну как, братья баптисты там у вас, так он вроде шутя, он с расположением относился. Ну как вы, вот там вы спорт, наверное, не... Это как раз проходил международный чемпионат по футболу. Он говорит, вы, наверное, спорт. А я так сижу, стою, я работал, говорю, знаете, Петр Павлович его звать было. Я вам немножко скажу про футбол, про спорт. Вот, говорит, на ринге, это мировые состязания, выходят два человека, одевают такие перчатки и начинают. И вдруг один ударяет его в висок, тот падает замертво, выносят его, увозят в морг, а этому подавают руку, цепляют ему лавровый венок. Рекордсмен мира! У вас в уме это укладывается? Того в морг отвезли, а этому лавровый венок. Ну, говорят, бывают такие несуразности. Другая несуразность, вот футбол. Играют две знаменитые команды, в телевидении прикованы десятки миллионов человек, 22 молодых молодца 2 часа гоняют по полю такой мяч, а в это время в наших колхозах, это действительно, он знал об этом, бабушки и дедушки такими чекменями топают, чтобы прокормить этих вот футболистов. Это как вы считаете, это нормально? Он говорит, ну, я не знаю, что отвечать, до свидания, пошел. Друзья мои дорогие, я просто хочу сказать, если человек не в Боге полагал крепость свою, не в Боге. Посмотрите еще место. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. Это, братья и сестры, высота. Это духовная высота. Когда христианин, полагая, и он возлюбил Господа всею душою, всем духом, всею крепостью, и подходит к четвертому, друзья мои, разумением, потом крепостью. Когда человек настолько достигает хождения пред Богом, и ходил Енох пред Богом, и ходил Ной пред Богом, и Бог сказал, тебя я увидел одного праведного предо мною. Друзья мои, когда плоть его, тело, она с радостью служит. Посмотрите, как оно сказано. По тебе томится плоть моя. Второе место. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Друзья, восторгается тело. Я сегодня брату Павлу сказал, я вот там сижу, часто наблюдаю, когда хор поет. И со всех выделяется Павел. Он поет не только ртом и глазами, и так головой. Он говорит, когда я пою гимн, который у меня все естество. Это, братья и сестры, когда плоть восторгается к Богу живому. Это особое состояние. Этого не поймут плотские христиане, душевные, которые не поднимаются на эти высоты духа, которые не пережили возлюби Господа твоего всем сердцем и душою, и разумением, и крепостью. Им это непонятно. А кто этого достиг? Это, братья и сестры, наша высота, куда Господь нам предлагает. Это Эверест. духа жизни, куда Господь нас приглашает, как же практически нам возлюбить Бога? Я вот это говорю, а вы сидите, я представляю, думаете, а как это практически? А вы посмотрите, Слово Божие отвечает, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Как все просто. Любовь наша к Богу заключается не в нашем хвастливом языке, не в наших талантах, не в наших способностях говорить, петь и делать что-то другое. Друзья мои, не в этом. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вы посмотрите, какое ударение постоянно Господь Иисус делает на соблюдение. Смотрите. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Кто-то скажет, а у меня не получается. Заповеди Его очень тяжелые. То здесь Иоанн Духом Святым пишет, а заповеди Его не тяжки. Не тяжки. Ну, как это понять? Ну, вот представьте, братья и сестры, что меня, я попал в какую-то компанию, они мне предлагают стопку водки. Они говорят, сегодня Новый год, выпей с нами. Мне легко будет отказаться от этого или тяжело? Легко, да я не причастен к этому. Оно у меня абсолютно, я за всю жизнь еще не пробовал вкус водки. Она мне не влечет. Это для меня абсолютно ноль. Эта заповедь для меня не тяжка. Братья и сестры, если мне будут предлагать воровство, а если меня привлекут в какую-то компанию легких женщин, мне это легко, потому что Бог присутствует в разуме. И тогда заповеди Господа не тяжкие, мы можем их выполнять. И в этом проявляется практически любовь моя к Богу. Друзья мои, у нас в Слове Божьем есть прекрасное. Между прочим, вчера брат с сестрой пели гимн. Там такие слова. «Я желаю тебе быть подобен, я хочу жить законом любви». Ну, может быть, слова неправильно, я вот как и запомнил. Вот обратите внимание, это фокусируется в человеке. Это в нем Бог присутствует в разуме. Я хочу быть тебе подобен, потому что это желание Бога. Он хочет нас приблизить к небу, чтобы мы были подобны ему. Он имеет о нас огромные, великие планы вечности, мы постигнем, почему Господь добивается нашей любви к Нему. Это не просто так Ему захотелось. В этом суть нашего будущего расположения и славы пред всем небесным воинством. И вот у нас в Библии, как это практически сделать, есть очень хороший пример. Я открываю книгу «Исход», 40 глава, и здесь написано так. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания и поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою». И там перечисляется, что нужно сделать в скинии. 16 стих. «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц, в первый день месяца поставлена скиния». И 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Часто братья-служители, я помню, еще там у нас в Казахстане, говорили так, что у нас нет основания праздновать Новый год. В Библии нет этого описания. Есть Рождество, есть там праздник Вознесения, праздник Воскресения. А вот о Новом Годе не написано. Вот это я вижу, написано. Вот обратите внимание, Бог повелел Моисею построить скинию, которую ты видел на горе. Когда он восходил на гору Синай и был там 40 дней, Господь показал образец скинии всех принадлежностей. И когда Моисей возвратился, там был Веселиил и Голиаф, и написано, Бог их наделил мудростью. И Моисей только говорит, вот так правильно, так я видел на горе, и вот они строят скинию. Это довольно продолжительная работа. Это то, что с нами происходит, когда мы приходим к Богу, братья и сестры. Это вот это процесс. Мы начинаем размышлять, мы начинаем тяготиться нашей пустой греховной жизнью. Нас томит это, и мы приближаемся к Богу. А потом, когда происходит обращение, надо поставить скинию. Скиния, друзья мои, это прообраз пребывания Бога в нашем сердце, в храм Духа Святого. Скиния – это прообраз, что с нами должно произойти сегодня. Так вот, друзья дорогие, если мы хотим, чтобы вот это место Священного Писания «Возлюби Господа всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всей крепостью» исполнилось в нашей жизни, сегодня надо поставить эту скинию в сердце нашем. Открыть ее для Господа, чтобы Господь, тут написано, Моисей сделал все. Вы посмотрите, ступенька какая. Если любите меня, соблюдите заповеди. Когда мы это выполняем, открывается дверь неба, и Господь поселяется в нашем сердце. Мы приготовляем, мы делаем для, мы выполняем Его заповеди. Мы живем в страхе имени Его, по слову Его, и Господь поселяется в нашем сердце. И если это случится с нами сегодня, вы, наверное, скажете, а что, Господь не с нами? Это мы должны каждый проверить свое сердце, друзья мои. Когда мы читаем ангелы, послание ангелам семи церквей, то первому ангелу сказано Ефесской церкви, что у тебя все хорошо, и труд ты совершаешь, и терпение, и ты ненавидишь развратных, и ты совершаешь, и строг с ними, но имею против тебя, ты оставил первую любовь. Если не покаешься, я сдвину твой светильник. Мне такое служение не нужно. У тебя нет полной любви, ты не возлюбил, ты где-то ее растерял, потерял эту любовь. Она была у тебя, но ты как-то шел, привык к этому служению, ты стал выполнять автоматически, механически. Как порой, вот я знаю этот гимн, он у меня уже в голове, дорогие минуты, на Бога и пою, но я думаю о том, что будет у меня сегодня на обед. Я пою «Дорогие минуты», я такой грубый пример, а думаю, что сегодня жена приготовила на обед. То есть я не живу этим. Так бывает. Так с ангелом произошло. Он растерял эту крепость любви к Богу, друзья. И Господь говорит, я не могу принять такое. Я хочу сегодня задать нам вопрос, друзья, дорогие. Вот что у нас в сердце? Испытай меня, Боже. И узнай сердце мое, испытай, и зри, не на опасном ли я пути, не он, не она, я. Это нам надо сегодня задать этот вопрос, когда мы будем молиться, Господи, ты меня испытай. Ты просмотри мое сердце, я не на опасном пути. Насколько я имею эту сильную любовь к тебе? Первый день месяца. Вот интересно, я так думаю, когда они все изготовили, все Моисею сказали, вот скиния, вот хлебы предложения, вот ковчег, там скрыл, все это сделали. Моисей говорит, через неделю будем ставить скинию. А кто-то скажет, а почему не завтра? А завтра будет 24 декабря. А мы поставим скинию первого. Первый месяц, первое число, начало Нового года придавал Моисей этому значению. Вот поэтому мы сегодня, в первый день Нового года, мы хотим, чтобы этот 2014 год оставил добрые следы святые, духовные в нашей жизни. Вот, братья, когда я к этому путь, постав скинию. И когда Моисей все сделал, и явилась слава Господня. Это сильное место. Господь вошел в эту скинию. Господь вошел в сердце христианина, наполнил и легко, и радостно. И последнее. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Христос так сказал, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вы можете сказать, почему Христос сказал новую заповедь? Ведь эта заповедь была в Ветхом Завете. И Христос раньше подтвердил вот это первое и второе ближнему больше этих заповедей. А потом, спустя время, когда он совершал вечерю Господню, и когда он взял чашу и хлеб, говорит, новую заповедь даю, да любите друг друга. В чем секрет? В чем разница? Очень просто, братья и сестры. Если по закону ближнего люби как самого себя. Вот по закону я должен ближнего любить как самого себя. Я сегодня хочу кушать, и он хочет кушать. Я хочу хорошо одеться, и он хочет одеться. И если у него нет одежды, я ему должен дать. Я его люблю как себя. Я не могу позволить, чтобы он ходил, знаете, в такой порванной одежде. Если у меня крепкое здоровье, а он заболел, я бегу к нему, я люблю как самого себя. Я хочу укрепить, что тебе помочь, какое лекарство, давай я люблю. То Господь Иисус теперь эту любовь поднимает выше. Он говорит, возлюбите друг друга, как я вас возлюбил. А тут сразу вопрос, как он, я отдал жизнь свою за вас. Я люблю моего брата, как самого себя. Но если брат попал в машину, я под машину не полезу. Я уже туда не полезу. Я люблю тебя. Вы понимаете? Но Господь отдал жизнь за нас, когда мы были грешники. Это высшая фаза любви. Вот Господь и хочет, говорит, вот так и вы любите, я даю вам новую любовь. Я хочу сказать, друзья дорогие, когда мы читаем историю христианства, и когда братьев, сестер, вот первых христиан хватали, сажали в тюрьмы, помните, Павел говорит, я влачил, я терзал церковь. Сколько было христиан, которые приходили к тюрьме, искали метода, чтобы самому остаться в тюрьме, а его отпустить. Если помните Иуда Бен-Гур, как он пытался свою возлюбленную, давай, говорит, оденешь одежду, ты выйдешь, а я останусь здесь, пусть со мной делают, что хотят. Это любовь, братья и сестры, как я возлюбил. Я жизнь свою, нет той большей любви. Если кто положит жизнь за брата своего, это высота божественной любви, которая должна сегодня быть у нас друг к другу. Друзья мои, пусть нас Господь еще одно. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Если б я сейчас задымел это право, задал вопрос, братья и сестры, вы любите всех сидящих здесь? Мы бы все сказали, любим. Но когда мы завтра выйдем туда, где-то встретимся за чашкой чая, мы будем говорить, вот это терпеть не могу. Ну, такой же человек, ну, вредный. Вот как встречусь, мне хочется обойти. Это, братья и сестры, лицемерное братолюбие. Наше свойство, мы умеем лицемерить. Мы настолько лукавы порой. В глазах обниманием, целуем, как Иуда. Но в сердце у нас камушки против него. Так вот, Господь говорит, очистивши через Духа души к нелицемерному братолюбию и очистивши на основании истины, снова Слово Божие. Это, друзья, то, что Господь хочет видеть между нами, когда люди, вот первых христиан, окружающие люди, почему их истребляли тысячами? Но что интересно, церковь росла. Среди этих гонений тысячи истребляли на кострах, на аренах. Но люди же, они видели любовь между собой, их заботу. Они воочию это видели. Тогда увидят, что вы любите друг друга. Пусть нас Господь сегодня благословит. Я хочу в заключение сказать, братья и сестры, без этого нам отправляться в путешествие 2014 года невозможно. Это повеление Господа. Как его повеление для нашего спасения, 17 глава Деяния, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Если вы хотите жить на небе, если вы хотите быть спасены, Он повелевает покаяться. Если мы хотим быть в общении с Богом на небесах, Он повелевает возлюби Господа всем сердцем. Нам осталось только проверить наше состояние, наше сердце. Итак, сердечно, искренно, Господи, проверь мое сердце. Я не имею этой любви. У меня ее не хватает ни к тебе, ни тем более к брату моему. У меня так много кривизн, у меня так человеческого много. Я порой эту любовь все пытаюсь к своим стандартам. Мой стандарт вот здесь, а Бог предлагает такой стандарт. И я тогда дотягиваю и опускаю стандарт. Вот так надо любить, как я люблю. В глаза целую, за глазами осуждаю. Поможет нам Господь. Мы пойдем к Господу и скажем Ему об этом. Я хочу сказать, братья и сестры, не обязательно громко, но тихо пред Богом. Каждый пусть скажет, испытай меня, Господи, испытай. Я хочу этот год прожить полнокровной, полноценной, наполненной Духом Святым, жизнью пред Тобою. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.